Да, ну, теперь нас ничто не отвлекает от серьезной работы. Вот, я имею в виду, да, море, солнце, это все. И у нас вот мы с Галей будем читать лекцию. Лекция, сейчас попробую как-то обозначить. Да, у тебя красивое название, я пока сейчас скажу некрасивое, Галя найдет красивое. Некоторые идеи, некоторые базовые идеи гештальт-терапии. И поговорим про то, как эти идеи как-то раскрываются здесь на интенсиве. То есть как можно здесь на интенсиве обнаружить, заметить вот развитие присутствия этих идей. А у тебя какое название? Так,
форматы интенсива как носители идей гештальт-терапии.
Да, это красота, правда. Вот. Вот. Так.
Микрофон, поэтому
будем как-то делиться.
Нам придется как-то делиться, потому что если я вот буду говорить все время таким голосом,
то недолго.
К концу лекции, да, вот.
Наверное, многие из вас уже слышали про историю гештальт-терапии. Я не буду подробно останавливаться именно на историческом аспекте. Вот. А начну рассказывать про то, что, вот, на мой взгляд, ну, является такими важными, именно вот, специфическими вещами для гештальт-подхода. И я думаю, что слово, которое сейчас становится все более модным, при том, что мы с вами, как гештальт-терапевты, это слово знаем уже довольно давно, это слово «осознавание». Почему говорю, что модным? Потому что сейчас, соответственно, это слово можно услышать в разных совершенно контекстах, различных практик. Вот. И, в общем, это довольно справедливо. В каком смысле? Потому что вот эта идея, что чего-то про себя понять лучше, осознать, почувствовать, она, конечно, ну, не гештальтистами придумана, вот, а существует очень-очень давно. Вот. А, ну, гештальт-терапия, на мой взгляд, вот в западном мире как-то эту хорошую идею стала развивать и применять вот в таких условиях, в которых, в общем, ну, западный мир существует, то есть, да, в условиях, например, психотерапии. Теперь вот попробую сказать про то, чем является, что это за осознавание такое. На мой взгляд, эта вещь довольно простая, и ничего особо такого мистического или сакрального в ней нет. Ну, например, сейчас вы сидите, вот, и там, наверное, ну, осознаете мой голос, если успели проснуться. Вот. А что-то другое не осознаете. Ну, например, ощущение там в левой пятке не осознаете. Ну, сейчас я сказал, может быть, осознали. Вот. Вот это и есть осознавание. Или, например, вы можете попробовать сейчас вот то, что принято делать в начале групп, заметить свое состояние и какое-то свое эмоциональное состояние и попробовать его обнаружить через внимание к телесным ощущениям. Можете обнаружить, что вы там бодры, веселы, или что вы понуры, там, печальны. Вот это тоже осознавание. То есть осознавание – это некая способность как-то внимание свое направлять на какие-то области. Вот, и там что-то замечать и обнаруживать. И, в общем, это процесс, как вы догадываетесь, наверное, да, он такой естественный. То есть, в принципе, это все время происходит с человеком. Мы свое внимание куда-то направляем, переводим. Вот. Но только есть некоторый нюанс, который для нас вот в терапии, в нашей практике, он важен. Что можно так вот представить, что у человека, ну, в процессе его там, развития, жизни, есть какие-то привычные пути, по которым вот это осознавание ходит, а куда-то не заходит. То есть это типа как какие-то, ну, не знаю, можно сказать, там, рельсы или колея. Ну, например, человек вот в такой семье вырос, который, например, ну, не знаю, что вот, какие-то вещи осознавать вообще было как-то, ну, никем не принято. То есть вообще какое-то внимание к своему телу, к своим...
Вот, например, когда сейчас сказал, я подумала, сейчас этим термином почти не пользуются, да, вот алекситимия, он отошел из литературы, не очень стал модным. Вот, а феномен интересный. Это как раз вот такая история, когда и доказано, что алекситимики – это люди, которые не имеют навыка описывать свою жизнь через эмоциональный контекст. Они все через тело описывают. И, как правило, эти люди как раз вырастают в семьях, в которых этот навык не прививался. Да? А вот все, что происходило, трактовалось как некие телесные феномены. Ну, грустно ребеночку, ну, мама мне так говорит, животик болит, да, там, он сидит, плачет, он говорит, проголодался. Да? Вот. И все, что с ним происходило, описывалось как... И тогда у человека некая его эмоциональная сфера формируется как дефицитарная, потому что навыка осознавания ее нету, не сложился.
Ну вот прекрасный пример по поводу вот взаимодействия мамы и ребенка, потому что в этом примере как раз, да, вот можно дальше двигаться, да, вот как это происходит. То есть мама как бы, ну, в каком-то смысле она так, в общем, способствует осознаванию, но как-то вот, значит, своеобразно, исходя из собственного осознавания. Потому что ведь почему она так спрашивает ребенка? Ну, потому что она сама, наверное, как-то так обращается со своей какой-то чувствительностью, ну вот в большей степени через какие-то телесные вещи. И, в принципе, если вот возвращаться к тому, чем мы здесь занимаемся, то вот этот процесс гештальтерапии, ну, часто так, собственно, и обозначают, что это процесс поддержки, некая практика поддержки процесса осознавания. Вот мне нравятся все слова в этом определении. Почему? Потому что поддержка процесса осознавания. Что подразумевается? Что процесс-то идет. Он у всех у нас как-то присутствует. Куда-то смотрим, что-то чувствуем. Ну вот рядом появляется какой-то другой человек, терапевт. Вот мы с ним договорились, что вот мы будем с ним там взаимодействовать. Ну вот здесь на интенсиве встречаться там каждый день. И он как-то будет этот процесс поддерживать. То есть в этом смысле... Вот какие-то для меня важные оттенки, что поддержка – это процесс. Это не значит, что мы должны что-то такое резко, не знаю, там, тормознуть, направить поезд в другую сторону, скорректировать. Вот. Там, иногда вот какие-то используют слова такие, связанные с терапией, типа там «дорастить клиента», вот, еще что-то в таком духе. Но это немножко другая парадигма, вот, она такая... Ну, на мой взгляд, не гештальтистская. А под поддержкой подразумевается, что, ну, например, вот всеми нами знакомые такие любимые вопросы из серии, там, что ты сейчас чувствуешь? Что с тобой происходит? Обрати внимание, вот, там, заметь, что происходит с твоим телом. Или, например, я замечаю, что чего-то происходит. Ну, вот я так со стороны смотрю, там, человек там как-то рукой двигает или ногой дрыгает. Ну, я могу просто, ну, я вот это увидел и... Говорю, слушай, я вот смотрю, ты рукой двигаешь, а что такое? Что при этом там с тобой происходит? И вот я таким образом поддерживаю его процесс. И это такая, на мой взгляд, довольно прикольный бонус гештальт-подхода, в том плане, что для этого, ну, мне как терапевту, ну, например, мне не надо быть каким-то, ну, не знаю, там, ну, мне не надо быть очень каким-то, например, взрослым и многоопытным. То есть не надо мне обязательно там, ну, не менее 3 раз, значит, жениться и развестись, или не надо не менее 5 детей, значит, вот родить, чтобы понять, как устроена вообще вся жизнь, процесс, как все правильно вот вообще жить, чтобы потом можно было передать это клиенту. Это не требуется. Потому что, опять же, да, идея не в том, чтобы чему-то обучить правильному, какой-то правильной жизни, а скорее вот, ну, помочь человеку вот этот, ну, некое расширять свое осознавание. Почему вот еще расширять? Потому что за счет того, что вы, например, вот, как Галя сказала, да, вот вы какие-то задаете вопросы в ту сторону, в которую человек, собственно, никогда внимания не направлял. Он вообще не привык сюда смотреть, какие к черту эмоции, норм, не норм, все. Вот. А тут он начинает направлять, и у него постепенно это, ну, как бы в эту сторону расширяется его репертуар, вообще возможности чего-то замечать.
Вот. Кусочек, ага. Вот новая книжка вышла, переведенная в этом году, «Психотерапия» в духе Дика Прайса. Там есть прикольная, прям в самом начале этой книжки, очень хорошая, прикольная идея вообще про то, как психотерапия устроена. И вот мне эта идея очень нравится. И он смотрит на то, что вот один человек, вот это путник, он куда-то идет. Вот, а психотерапевт – это тот, кто наблюдает за этим путем, за этим движением. и помогаю человеку делать это движение, ну, как-то в большей осознанности. И в этом смысле для нас это важно, что вот мы тогда отходим от того, вот, например, что очень принято в медицинской модели, и даже в медицинской модели психотерапии. Вот человек это не тот, в котором что-то, вот если он к нам пришел, плохо работает. Вот у него есть там какие-то невротические проявления, они как-то не очень вообще ему подходят. А мы якобы те, которые знают, как правильно. И медицинская модель подразумевает, что мы человека этих способов, на наш взгляд, не очень адекватных, лишаем. И делаем как-то как ему лучше. Вот как-то исправляем его. И это, правда, медицинский подход. Да. А это подход, который далек от истинного понимания какого-то гештальт восприятия мира. Нам скорее устроено по-другому, что если мы человеку сделаем, создадим такие условия, в которых он заметит, как у него устроена жизнь. Вот почему он идет так, а не так. Вот почему он с левой ноги встает, а не с правой. То, замечая это, он сможет что-то изменить в той форме, в которой ему подойдет. Может быть, он так и будет вставать с левой ноги, может быть, с правой, может быть, скачивать ноги, может быть, вообще будет лежать. Вот. Дело как раз не в том, чтобы что-то изменить там из неправильного в правильное, а сделать так, чтобы человек понимал, как он это устроил, и подобрал себе ту форму там существования, которая ему лично подойдет.
Да, и таким образом получается, что вот мне кажется, что идеи гештальтерапии, для меня вот они как-то одна там вытекает из другой, как-то связаны в голове. Таким образом, вот, исходя из такого понимания процесса терапии, процесса осознавания, мы неминуемо приходим к такому слову, как индивидуализм. Собственно, то, что вот сейчас Галя описывала, это такой, ну, индивидуалистический такой, как бы, не знаю, взгляд, что ли. Вот. В каком смысле? Что любые какие-то обобщения, любые какие-то генерализации, ну, собственно, то, чем является диагноз, да? Вот. Они в данном случае, это не значит, что мы должны это там отбросить. Нет, это полезная штука для того, чтобы там обмениваться каким-то там, не знаю, с коллегами, опытом, там, читать книжки. А когда мы разговариваем с человеком, соответственно, вот если мы поддерживаем процесс его осознавания, то мы неминуемо как бы обнаруживаем что-то индивидуальное. Потому что, ну, как сказать, это же вот один человек, у нас же нет задачи там провести какое-то статистическое исследование и, например, там понять, как здесь у людей на интенсиве типа жизни в основном устроены. Вот задача не такая. А как бы то, что рождается в процессе вот этого обнаружения, исследования терапевтического, это какая-то индивидуальная картинка жизни вот этого человека, которая, конечно, у меня как терапевта, у каждого, в общем, наверное, человека вызывает какие-то реакции, какие-то чувства, эмоции возникают. Я могу там восхититься, могу в какой-то момент ужаснуться, могу посочувствовать. Но здесь важно, чтобы удалось именно заметить свои реакции как эмоциональные реакции. Потому что если, например, в ходе терапии я слушаю, и у меня такая возникает реакция, что ужас, как так можно жить, какая гадость, это отвратительно, ужасно, вообще надо срочно, ну не знаю, либо там этого человека как-то пристыдить, там, либо, ну не знаю, обучить правильно, ну пристыдить, нет, это уже как бы у тех, кто в терапию там пришел, нет, не стыдят, но как бы обучить, вылечить. Вот, например, да, возникает желание подлечить, то хорошо бы вообще попробовать чуть-чуть так, ну, притормозиться, шаг назад и посмотреть, а чего произошло со мной перед тем, как у меня возникло это непреодолимое желание помочь сейчас человеку и как-то изменить его жизнь. Ну, например, я почувствовал, ну, правда, чего-то испугался в его рассказе, потому что его способ жизни, ну, очень сильно отличается от моего. И вот для меня он совершенно незнаком и непонятен. Вот. Или я как-то, например, испытал от его рассказа, например, какое-то сильное возбуждение, которое меня несколько испугало самого, потому что а что это вообще, вот, ну, какие-то вещи там, например. Ну, я привык на одни вещи возбуждаться, а тут меня другие, значит, возбудили. Вот, опасная ситуация, то есть надо пресечь это и так сделать, чтобы клиент перестал вообще про это рассказывать, к черту все. Вот. То есть вот если удается обнаружить свою реакцию как какую-то эмоцию, и дальше там можно посмотреть, что с этой эмоцией, например, ну как, она такая, потому что у меня какие-то есть установки, какой-то свой опыт жизненный, который не в смысле надо там отбросить и сжечь, а просто его хорошо бы, ну, понимать, что я вот так живу, так, не знаю, вырос, а тут человек вот так живет по-другому, и поэтому я так реагирую. И тогда у нас появляется тоже, мне кажется, хорошее, вот я про какие-то, мне кажется, много всяких таких приятных штук гештальтерапии, что, в принципе, нам, в общем, вот если как бы понимать слово «делать» как какое-то делание такое, прям вот с человеком, что-то такое, то нам делать ничего не надо. То есть терапия, мне кажется, этим и цена, что это попытка вообще на какое-то время, вот на час там времени в жизни, в день ничего не делать. То есть хочется что-то, вот возникают какие-то импульсы там, да, а мы как бы раз таки не делаем, а замечаем, а что это, вот, что это мне вот туда захотелось, там тянет меня, или, например, там захотелось вскочить и убежать, например, клиенту от терапевта, бывает такое. А вот если, например, не вскакивать, не убегать, а посидеть и посмотреть, а почему, можно что-то прикольное найти.
Хотелось терапевту клиента выгнать. Или обнять очень редко. Но вот вчера, помните, мы когда занимались представлением, было очень много людей, которые подняли руку, как впервые приехавшие на интенсив. И, наверное, эти люди вчера, которые оказались там в терапевтической группе, ну, в группе базового уровня, столкнулись с таким удивительным для себя феноменом, что когда они там, наверное, я так фантазирую, я не знаю, я там в другой группе сижу, что когда эти люди вдруг там хотели с кем-то поделиться умными идеями, дать совет, что-то понять и объяснить человеку про его жизнь, то наверняка тренеры эти все тенденции пресекали и говорили: слушай, так не делай. Вот это вот то, о чем рассказывает Федор, что на самом деле мы ничего про жизнь других людей не знаем. И как для них правильно, и вот этого правильно, универсального, его нет. Оно есть только вот существующее в индивидуальной парадигме. Но понятное дело, что, в общем, если там есть какие-то глобальные вещи, да, которые там выживание касаются, мы про них там не говорим. Но вот в таком терапевтическом пространстве вот ничего универсально правильного нет. Вот я помню, как я когда начала только ездить на интенсиве, в какой-то момент была на интенсиве под Смоленском. Я оказалась в группе с человеком, я помню, меня вот прям запечатывалось. Он приехал на интенсив, он говорит: я приехал, говорит, потому что я решил бросить курить. Ну, это ж вредно курить. Вот, и он, мы с ним там просидели, а потом он в конце девятого дня сказал, знаете, говорит, ну, его кто-то там спрашивал, говорит, как результаты-то? Продвинулся-то в плане там бросания курить. Он говорит, знаете, говорит, нет, говорит, вот как курил, так и курил, но теперь с удовольствием это делаю. Вот. И это, мне кажется, какая-то важная вещь. Вот, ну, потому что так у него появился выбор. А так выбора не было никакого. Хотя иллюзия этого выбора была.
Да, ну и тогда у нас получается, смотрите, что вот встречаются два человека. Вот, и как бы договариваются, что один на некоторое время поддерживает процесс осознавания другого человека. А, при этом, вот как, да, говорит, в общем, ну, сознавая себе, что, ну, его понимание про жизнь, оно его понимание про жизнь, вот, а про другого чего-то человека, конечно, ну, хотелось бы понять, то есть у нас, понятно, есть такой соблазн, вот, часто там люди вот в группе терапевтов говорят, что, ой, я не понимаю вообще, я вот, что-то клиент говорит, а я впадаю в ступор, я не понимаю, что с ним делать, или что с ним происходит, или почему он так устроен. Конечно, нам хочется это как-то все понять, объяснить, ну, наверное, чтобы справиться с тревогой в первую очередь. И вот эти два человека встречаются и начинают разговаривать. И тогда возникает еще одно важное слово, вот, для гештальт-подхода, это слово «диалог». Ну, в общем, диалог в данном случае подразумевает, эта идея подразумевает следующее, что мы с учетом вот всех вот этих принципов, которые мы описываем, мы неминуемо как бы, ну, уходим, что ли, вот от этой позиции, когда есть кто-то сверху, такой больше знающий, есть кто-то другой, кто находится в более таком объектном положении. Ну, типа вот, как иногда, кстати, люди приходят на терапию, кстати, ну, они приходят вполне, ну, разумно, но на нее приходят, так садятся и говорят, ну, давайте, начинайте. Вот, в смысле, а что начинает? Ну, делайте там, давайте, вот, как бы я уже готов выздоравливать. Вот. А, то есть такое, потому что это привычка, правда, связанная там с врачебным, вот, ну, опытом взаимодействия с врачами, или опытом там взаимодействия с такой, ну, в общем, обычной школьной системой там образования. То есть, как бы сел, вот меня там учите, меня лечите и так далее. Вот. А в данном случае диалог подразумевает, что два человека как бы чем-то обмениваются вот, например, своими вот этими реакциями. Когда, ну, и как бы, вот мне кажется, важно, что эти реакции там терапевта, они являются действительно, ну, просто его индивидуальной реакцией. То есть он чувствует не какие-то правильные терапевтические чувства, да, который он научился чувствовать, что вот, например, вот страшное слово «эмпатия» есть такое. Психологи друг друга пугают, и мы проверяют друг друга на эмпатичность. Даже, по-моему, какие-то тесты есть на эту тему. Достаточно ли эмпатичен или нет? Площадь эмпатии, да. Широкоформатный эмпатичный терапевт. То есть, ну, например, это попытка, тогда бывает такая, правда, у психологов, ну, заставить себя, например, вот быть эмпатичным и еще вот принимающим, то есть принимать все. Обычно, по-моему, ну, то есть то, что, с чем я встречался, под словом «принимать» имеется в виду как-то оттормаживать свои естественные реакции, те, которые по факту есть, и выдавать что-то, нечто благостное. Вот. Ну, например, какого-то вот там тепла и любви, которого, может, и нет. Вот. А вот эта диалогическая модель подразумевает, что я, ну, как бы, ну, что ли, надеюсь, ну, как терапевт, да, надеюсь, что мы вот, скажем так, можем так разговаривать с клиентом таким образом, чтобы, ну, как-то уважать, как сказать, сейчас пытаюсь сформулировать. Ну, то есть, типа, я настолько уважаю клиента, настолько, в общем, как бы вот надеюсь на какое-то с ним такое взаимодействие, которое может сейчас прямо не случиться, но, в принципе, я как-то на это надеюсь, что я вообще рискую, может быть, не сразу, может быть, в какой-то момент терапии, может быть, через полгода или год, но я рискую ему сообщать что-то такое вот реальное и настоящее. То есть, я движусь в этом направлении. То есть, если мы берем такую психоаналитическую, ну, раннюю психоаналитическую модель, когда я пытаюсь быть нейтральным, непроницаемым для того, чтобы развивался перенос, да, и клиент на меня, значит, проецировал весь свой предыдущий опыт, через который мы что-то будем понимать, то здесь я, в общем, могу так не делать, да, а могу что-то человеку, в общем, ну, говорить про то, как вот там на самом деле реально я что-то чувствую, как я что-то реально вижу. И с ним это обсуждать. Вот это для меня тоже важный такой момент, важное слово прообсуждать, потому что, ну, как бы такая идея оголтелого самораскрытия мне не очень радует. Ну, что типа я вот все, что со мной происходит, вываливаю клиенту и типа на, вот как бы вообще это круто, вот бери и смотри, что у меня есть. Вопрос скорее не в том, чтобы вот так самораскрыться по полной. Вопрос скорее в том, что что-то действительно можно обнаружить, вот то, что между нами происходит, и у нас есть возможность про это поговорить. Вот это ценная возможность, и это ценная возможность такая диалога. То, чего в жизни-то, в общем, ну, не часто бывает и не часто случается. Потому что возможность после произошедших каких-то в жизни взаимодействий поговорить, ну, вот вспомните, вот с родственниками вы вашими, близкими людьми, там, что-то у вас происходило, ну, часто ли была такая возможность после какого-то там эпизода, не знаю, любви или ненависти, потом сесть и сказать, так, а теперь давай вот поговорим, а что это было там, как я это почувствовал, а что ты почувствовал в этот момент. А только я так сказал, а я вот это вот, ну, наверное, не очень часто.
Вот. Чуть-чуть просто дополню. Вот мне кажется, здесь, когда мы говорим про диалог, здесь еще есть такая одна историческая тоже сложность, которая, ну, в российском там сообществе, в российском там гештальте случилось, когда вот была приведена первая книжка, да, «Я к голоду и агрессию», Трофовская, то еще не очень было у переводчика понимания, ну и у переводчика-то и не должно было быть понимания, вот что такое self. И self было переведено как самость. И тогда случилась там такая прикольная ошибка, что что вот появилась из этого такая идея, что здорово, если у человека формируется навык опираться на себя. Хотя там было написано «с опорой на селф». А идея-то за этим стояла совершенно другая. Это опора на селф, как на селф в диалоге. Это опора, по большому счету, если бы синонимически какие-то подбирать там слова, вот это опора на диалог. Не является нашей целью в терапии сделать так, чтобы человек ни в ком не нуждался. И это как раз способ-то несложный. Причем, как правило, люди, все живущие в современном мире, да, в таком в традиционном понимании невроза, они хорошо умеют на себя опираться. Вот, потому что себя еще как-то худо-бедно они за всю жизнь научились выдерживать. А вот выдерживать рядом другого человека, при этом оставаясь в диалоге, очень сложно. Вот, и чем дальше будет двигаться интенсив, тем очевиднее вы будете это замечать. Вот я так это, Кассандра.
Да, про ответственность, да. Ну, тоже, мне кажется, вот слово «ответственность», оно как-то, на мой взгляд, связано и неминуемо, в общем, следует из всех предыдущих аспектов. Почему? Потому что если у нас диалог, и у нас, в общем, тогда получается, как бы равное участие в процессе, то, соответственно, у нас ответственность, как бы разделена. То есть я чего-то делаю, я поддерживаю, как терапевт, сеттинг. Вот это очень важная вещь, то есть границы. Я прихожу... Вот, обустраиваю там это место, я слежу за временем. Вот, и я, как бы помню о том на протяжении этого времени, что я здесь для клиента. Это вот для клиента, это не значит, что я должен от себя на это время отказаться, забыть вообще, перестать что-либо испытывать, но я здесь занимаюсь поддержкой процесса его осознавания. Для этого мне, правда, надо поддерживать все время процесс своего осознавания, но это мой, как бы, в данном случае такой вот профессиональный аспект. Но, в принципе, как бы задача моя вот в этом. А у клиента, в общем, тоже есть его ответственность в том плане, что, поскольку она опять же, как-то, в общем, сама с собой складывается, потому что если его никто никуда не берет за шкирку и не тащит, да, то, в общем, самому приходится обнаруживать и замечать, что вот что-то я делаю, например, сижу я в группе, и что-то вот говорю, там, делаю, и что-то получаю, и люди мне откликаются не всегда приятным образом. Но я так вот посидел там 2-3 дня и понял, что, что там вообще было, вот что-то было, то есть я что-то получил, потому что я сам что-то делал. А могу, например, ничего не делать, и это мой выбор, не в смысле, что плохо. Например, я спокойно с какой-то вот осознаванием и с ответственностью понимаю, что я, в общем, не особо что-то получил на себя реакции, не особо много чего услышал. Но, может быть, мне было так удобнее и комфортнее. И мне первые, 2-3 дня надо было так. Вот. И для меня ответственность, мне кажется, в нашем языке, в нашей культуре слово ответственность, оно несколько как-то слилось со словом «вина». В общем, иногда про ответственность говорят как-то как про вину. Типа, ты вообще отвечаешь там за свои слова и поступки? И в этом какая-то сразу грезится, наказание и обвинение. А мне кажется, что ответственность – это способность как раз быть в достаточном осознавании, например, того, что вот я что-то хочу сделать, это мое желание. Например, я приехал на интенсив, и здесь на этом интенсиве присутствую, и это мое желание. А, например, я могу по-другому говорить, меня заставили. Меня заставили сюда приехать, и я тут, соответственно, вообще не по своей воле. Вот, это другой вариант обращения, да. Я могу что-то замечать, например, я могу замечать, что меня кто-то вообще там настоятельно говорил, давай вот едь на интенсив. Но совершенно при этом могу не замечать, что я все-таки вообще свободный человек, что я сел, поехал, выделил на это время и вообще вложил в это свои какие-то собственные усилия, и наручников, например, у меня на руках нет. Вот. То есть, опять же, тогда получается, что ответственность это вот как... тоже связано с осознаванием, со способностью что-то про себя, в общем, честно так и спокойно признавать и иметь дело с последствиями. Вот тоже важно. Потому что если я достаточно хорошо что-то, ну, как-то понимаю, осознаю, то я, в общем, могу какие-то последствия, ну, предсказать, предугадать. Например, что я решил там, не знаю, не спать, как-то отгулять, весело там, тусить, то завтра мне в рабочий день, например, какой-то там будет тяжеловато, вот, и нехорошо, вот. Ну, можно, например, это осознавать и в этом плане, ну, как, вот, ответственно это делать. Пишут сейчас на некоторых алкогольных напитках, что ответственное употребление, вот, наверное, что-то с этим связано.
У нас было такие две концептуальные идеи, мы вас нагрузили всякими, да, там, такими методологическими вещами, а теперь немножко, у нас 15 минут осталось, немножко практической части. Федь вчера, пока мы там говорили про лекцию, он сам не произносит, я все ждала, что он сам свою отличную мысль произнесет, он не произносит, поэтому придется его процитировать. Как вчера Федя сказал, что вот интенсив таким удивительным образом устроен, что он отражает все реальные сложности практики, которые есть вот в человеческой жизни. Вот вчера там один день прошел, но уже стало понятно, что это за сложности, какие они. Ну, там сеттинг вроде назвали. Сейчас я назову, там если что-то забуду, помоги мне. Вот другая сложность. Ну, границы, конфиденциальность, да, что вот явно какие-то есть знакомые, пересечения. Это напряжение нужно выдерживать, да, там здесь есть пары. Кто у кого там в терапии оказался, как так быть с человеком, при этом не разрушая его границ, так как рассказывать про себя, и это большая человеческая какая-то сложность, вот как-то вот так открываться, но при этом там не впадать в паранойю, что все, теперь люди там от меня, что-то такое про меня узнают, что больше я никогда прямо в глаза смотреть не смогу. Реальная сложность вот в такой терапии вне интенсива, да абсолютно реальная. Вот когда там люди приходят, рассказывают что-то вам, а вы так сидите. Вот у меня был такой случай. Пришла женщина и стала мне рассказывать какую-то историю. И чем с каждой ее фразой я понимала, что человек, про которого она говорит, я его лично знаю. А она-то не знала, что я его лично знаю. И волосы на моем загривке шевелились, поднимались. Вот. И, вроде и помощь ей нужно оказать, а при этом там, и тайну сохранить. Реальная сложность? Реальная сложность. Ответственность, про которую говорил Федор, реальная сложность? Реальная, но по 100% у каждого, и у терапевта, и у клиента. За то, что происходит или не происходит. Ведь это же как-то нужно в рамках интенсива обслужить. Иначе не сделаешь. Как так оставаться в диалоге, да, там, раскрываться, говорил тоже Фил про это, вот, как так предъявляя себя как инструмент, и при этом не становясь статистом этой терапии. И при этом не делая в терапии так, чтобы клиент, когда вы ему что-то про себя рассказываете, вдруг начинал вас обслуживать. Какие-то ваши драйвы, ваши интересы, ваши... Ну, сложно. Сложно. Вот она, реальная терапевтическая сложность, с которой люди там на интенсиве сталкиваются. Еще одна вещь, про которую мы говорили. И это есть очень в терапии, но часто разрушается в жизни. На интенсиве это заметно. Вот как важно, когда вчера мы там с супервизорами обсуждали процесс группы, говорили про то, что очень важно переживания, которые у человека появляются к концу дня, ему так намекнуть, что хорошо бы их потом вернуть в свою терапию, в свою базовую группу. Для того, чтобы поддержать еще один очень важный феномен некой континуальности, продолжительности человеческого опыта. У нас на самом деле ужасно, сейчас вещь скажу, у нас все совсем связано. Просто осознавать себя как непрерывно существующего очень сложно. Терапия этим занимается специально. Вот. И специально на интенсиве так много всяких форматов для того, чтобы эту континуальность поддерживать. Вот. А у нас еще есть идея про то, что мероприятие на интенсиве является отражением...
Да. Ну, я бы добавил еще, да, что... То есть, например, вот люди говорят про то, что а чего тут так вообще перегрузка, у меня так много клиентов или много терапевтов и так далее. И здесь действительно график довольно плотный на интенсиве. Вот, но, не знаю, мне кажется, что это вопрос тоже некой, ну как, это же обучающее мероприятие, да? Это, ну, очень связано, например, с тем, сколько клиентов вы хотите потом в жизни иметь. То есть, ну, например, если там устойчивая практика, ну, это, на мой взгляд, там порядка там, ну, 15-16 клиентов в неделю. Вот, плюс, может быть, вы какие-то группы еще захотите вести. Ну, в общем, это такая, да, вполне, в общем, каждодневная работа. И тогда очень там любопытно, ну, замечать, вот, на мой взгляд, один из очень таких хороших способов исследований, это от чего я устаю. Вот я как клиент, потому что я будущий там терапевт, или я уже терапевт сейчас в этой группе, или супервизор, я от чего устаю, что меня перегружает. Потому что, в принципе, шпалы никто не носит. То есть у нас такой вот нагрузки из серии, там, ну, истощения мышц нет, но при этом, правда, действительно, в какой-то момент, там, уже в середине дня можно почувствовать вообще жуткую усталость. Тогда интересно заметить, как она возникла. Вот.
Вот одна идея, да, про то, что мероприятия интенсива не отражают реальные сложности терапии, это одна идея. А вторая такая идея, коротенько тут скажу, люди, конечно, которые ходят с подносами еды, они, конечно, вызывают определенное напряжение. Я даже не понимаю, что вид еды или еще что-то, но не важно. Но это тоже уже такая... Да. Я подумала, что это реальная сложность терапии тоже. Ты так сидишь, и вдруг вот ты голодный, у тебя клиенты непрерывно идут, и вдруг едой стало в окно там затягиваться. Ты же тоже как-то с этим должен обходиться. Вот. Мероприятие отражает еще стадии, которые есть в отношениях с людьми. Вот давайте немножко там буквально. Вот лекция, она для чего? Лекция – это такая фаза ориентировки. Ну и проснуться то же самое, да, там это фаза ориентировки, когда я могу послушать, какие-то идеи в себя впустить, а какие-то идеи в себя не впускать. Что-то, вот понятное дело, что сейчас, если там сейчас закончится лекция, вы отсюда выйдете, и будет очевидно, что одни люди слушали одну лекцию, а другие люди совершенно другую. Вот, и какие-то фразы были там услышаны, там вот, ну не знаю, кто-то, наверное, вообще только Федора, например, слышал, а меня не слышал. Вот, да, может быть, кто-то наоборот, а может быть, у кого-то будет ощущение, что мы все время друг друга перебивали, не давали говорить. Вот, а у кого-то будет ощущение, что мы взаимодополняли. И вот это восприятие, оно будет связано с индивидуальным опытом каждого человека. То есть человек так услышит не просто так. Вот эта лекция – это фаза ориентировки. Некоторые люди в своей человеческой жизни, они хороши в этой фазе, им легко вот слушать, ориентироваться, в действие никакое сразу не бросаться. А кто-то, наверное, сидит и думает, господи, вообще, как я хочу спать, какая ужасная занудная лекция, когда же они вообще вот заткнутся, это я все уже знаю. И тогда можно предположить, что у этого человека с фазой ориентировки как-то по-другому все устроено, а он скорее там склонен быстро переходить к каким-то действиям, решениям, какому-то активному существованию. А фаза ориентировки пропускает. Через вот это замечание можно что-то про себя понять. Следующая тогда история. Да, вот группа базового уровня. Группа базового уровня, она некая модель, как я себя обнаруживаю рядом с многими другими. Вот не с одним человеком, а с многими другими. Насколько я легок в приближении, отдалении, в получении обратных связей, сколько я их могу выдержать, как я в себе устраиваю или не устраиваю. Вот могу ли я у кого-то там активно запросить какую-то связь на себя, что я подразумеваю под этой обратной связью. Это тоже же очень разный процесс. Кто-то там, ну, не знаю, там, правда ждет какой-то связи на себя эмоционального содержания, а кому-то, ну, там, достаточно обратной связи, там, будет сказать, что, слушай, ты симпатично выглядишь. И то, как я себя веду в группе, это же тоже такая вот, ну, увеличительное такое стекло, да, как я себя обустраиваю в социуме. Я тут детскую песню слышала, была потрясена, вообще, что детское радио поет. Там про калейдоскоп было, правда, не про увеличительное стекло. Там было про калейдоскоп такие слова. Маленькая щелочка в счастливую жизнь. Я была просто потрясена. Вот. калейдоскоп, маленькие щелочки, все. Индивидуальная терапия. Да, вот формат индивидуальной терапии. Формат индивидуальной терапии – это какой я один рядом с другим одним. Это исследование того, как я способен в индивидуальном, ну, как я вообще способен об другого человека там ударяться, к себе возвращаться, насколько это меня затрагивает. Я там могу в этом вот диалоге быть, только сливаясь с человеком, смотря ему в рот, или все время говоря, нет, все, что ты говоришь, вообще не про меня. Вот это тоже исследование вот этого способа. И процесс групп, ну, про индивидуальную терапию более-менее понятно. А процесс групп – это тоже важная стадия в отношениях человеческих. Это опыт ассимиляции. Вот когда я уже все случилось. Процесс групп – самое последнее, да, мероприятие на интенсиве. Неспроста. Вот уже все произошло. Уже я сейчас в том, что произошло, ничего изменить не могу. Я могу только это как-то внутри себя обработать. И кому-то в процесс группы легко. Ну, потому что человек умеет подводить какие-то итоги, там, выходить в метапозицию, да, как-то смотреть на... А кому-то очень сложно, и люди будут считать это время абсолютно потерянным. И это тоже будет отражать реальные сложности. И поэтому важно понимать, что вам в разных форматах, в зависимости от того, как вы устроены, будет по-разному себя ощущать. И вам, и у каждого будут, понятно, какие-то части. Интенсив – это же тоже такой большой цикл контакта. Да, вот есть в течение дня вот этот цикл контакта, да, там группа, лекция, группа, индивидуальная терапия, группа, процесс группы – это одна часть. И есть такой же цикл контакта для интенсива. Да, вот там фаза ориентировки, контактирования, ассимиляции, опыта. И каждый из нас сталкивается с сложностями на разных этапах этого взаимодействия. Кому-то сложно в начале, легко в серединочке. Кому-то очень легко в начале, а потом просто его беднягу ломает, он еле может удержаться там в отношениях. А кто-то начинает интенсив заканчиваться со второй трехдневки. Да, то есть у всех очень по-разному.
Да. Ну, я, наверное, вот тоже тогда чуть-чуть, не знаю, даже как добавлю, да. Вот Галя сейчас говорила, когда вот про эти форматы все рассказывала, она говорила очень важное слово, слово исследование. Вот мне кажется, что гештальтерапии можно относиться как к процессу такого постоянного исследования. И к интенсиву тоже можно таким образом отнестись. То есть просто в разные... В любой практический момент времени на интенсиве можно просто замечать, а чего со мной происходит. Вот там на любом из этих форматов или между ними, потому что, например, между ними тоже ведь что-то с вами происходит. Вы выходите, например, с индивидуальной терапии, и вот у вас там, например, час или два часа времени. Вот. И тоже можно заметить, что происходит. Люди иногда вот в группах на меня обижаются, потому что они когда приходят и говорят, что ой, что-то мне там вот вообще меня все на интенсиве вот вштырило, вообще не могу, тяжело, все. И я говорю, ой, ну класс, здорово. Вот. Они говорят, что ты такой злой. Вот. А я говорю, ну потому что, ну как, ну для этого же приехали. Потому что если, ну, если человек приехал на интенсив, и он все время здесь... Ну, при этом не находясь в эйфории, в мании, да, и при этом здесь все время как-то ему так хорошо, расслабленно и спокойно, то, в общем, ну, спасибо, вот хорошо, он просветленный, просто не очень понятно, зачем приехал, да-да. Вот. Потому что какой-то вот момент осознавания и возможность для ну, некого естественного роста, да, не такого, не то, что себя поменять, а как бы какую-то просто вот новую форму породить, да, оно возникает в момент какой-то сложности. Да, то есть нам становится дискомфортно. И вот это та самая точка, ну, например, когда там вот то, что Галь говорил, там в какой-то момент, на какой-то трехдневке я обнаруживаю, что вот это с безопасностью все в порядке, я тут все обустроил, все нормально и нормально, а вот когда там приближение в отношениях, вот тут что-то штырить начинает. И вот она возможность вообще в этот момент через это затруднение, через эту сложность что-то больше про себя понять. Поэтому скорее вот как бы... Тогда идея, что не то, что бороться, потому что иногда людям хочется с собой бороться и, обнаруживая в себе какое-то затруднение, начать его там искоренять, анализировать, выкидывать, выбрасывать, а скорее попытка рассмотреть. вот тоже мне слово нравится, рассматривать. Рассматривать другого человека, рассматривать, ну, себя. Вот. Ну, так вот, как бы уважительно и внимательно.
Я сейчас крамольную вещь скажу, но уже к концу первой лекции можно. Вот если вы сейчас на секундочку зададите себе вопрос. Вот когда вы помните, что вы себя впервые обнаружили. Вот вообще в своем там человеческом опыте, вот если вы там задумаетесь, вот когда вы, вот, когда вы почувствовали, что вы – это вы, то, ну, мне кажется, если вы будете там достаточно честны, вы заметите, что, как правило, это опыт обнаружения какого-то напряжения, дискомфорта. Вряд ли ваши первые переживания сейчас связаны с... Ну, это и у человека так устроено. Вряд ли первое переживание связано с прекрасной внутриутробной жизнью. Вот. Потому что вообще любое какое-то обнаружение себя, оно связано с обнаружением дискомфорта. Поэтому я... Ну, мне кажется, очень важно, чтобы вы были очень внимательны к своим напряжениям, к своему дискомфорту. Потому что это залог какого-то успешного проживания интенсива. И очень важно в этот момент не пугаться, а знать, что это нормально, так должно быть. И это не навсегда еще. Поэтому хорошего вам легкого дня. Удачи.